Уважаемые радиослушатели, прозвучит рассказ Льва Толстого «За что?». Он написан в 1906 году под впечатлением книги Сергея Максимова «Сибирь и каторга». Эта книга потрясла 78-летнего Толстого. «Какие люди ужасы делают», — писал он в одном из писем. «Животные не могут того делать, что правительство делает». Рассказ основан на реальных фактах. Его герои – действительные лица. Польское национально-освободительное движение 30-х годов XIX века по Толстому – события российской истории. Рассказ Льва Николаевича Толстого «За что?» читает артист Борис Плотников.
В 1830 году весною к пану Ячевскому в его родовое имение Рожанку приехал единственный сын его умершего друга, молодой Иосиф Мигурский. Пан Ячевский был 65-летний широколобый, широкоплечий, широкогрудый старик с длинными белыми усами на кирпично-красном лице, патриот времен второго раздела Польши. Он юношей вместе с Мигурским отцом служил под знаменами Костюшки и всеми силами своей патриотической души ненавидел апокалипсическую, как он называл ее, блудницу Екатерину II и изменника, мерзкого ее любовника Понятовского, и также верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце. В 12-м году он командовал полком в войсках Наполеона, которого он обожал. Погибель Наполеона огорчила его, но он не отчаивался в восстановлении хотя и искалеченного, но все-таки царства польского. С 25-го года Ячевский поселился в деревне и безвыездно жил в своей Рожанке, занимая время хозяйством, охотой и чтением газет и писем, посредством которых он все-таки горячо следил за политическими событиями в своем отечестве. Он был женат вторым браком на бедной красивой шляхтинке, и брак этот был несчастлив. Он не любил и не уважал этой своей второй жены, тяготился ею, дурно, грубо обращался с нею, как будто вымещая на ней свою ошибку второго брака. Детей от второй жены не было. От первой же жены было две дочери. Старшая Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоты и скучавшая в деревне, и меньшая Альбина, любимица отца, живая, костлявая девочка с вьющимися белокурыми волосами и широко, как у отца, расставленными большими блестящими голубыми глазами. Альбине было 15 лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Мигурский и прежде студентом бывал у Ячевских в Вильно, где они жили по зимам, и ухаживал за Вандой. Теперь же, в первый раз, уже вполне взрослым, свободным человеком, приехал к ним в деревню. Приезд молодого Мигурского был приятен всем жителям Рожанки. Старику Юзе Мигурский был приятен тем, что напоминал ему друга, его отца, в то время, как они оба были молоды, и еще тем, что с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в Польше, но и за границей, откуда он только что приехал. Пани Ячевской Мигурский был приятен тем, что при гостях старик Ячевский сдерживался и не бронил ее за все, как обыкновенно. Ванде он был приятен потому, что она была уверена, что Мигурский приехал для нее и намеревается ей сделать предложение. Она готовилась дать ему согласие, но намеревалась, как она сама с собой говорила, помучить его, чтобы он это оценил. Альбина была рада тому, что все были рады. Ни одна Ванда была уверена в том, что Мигурский приехал с намерением сделать ей предложение. Это думали все в доме, от старика Ячевского до няни Людвики, хотя никто и не говорил этого. И это была правда. Мигурский приехал с этим намерением, но, пробыв неделю, он чем-то смущенный и расстроенный уехал, не сделав предложения. Все были удивлены этим неожиданным отъездом, и никто, кроме Альбины, не понимал его причины. Альбина знала, что причиной этого странного отъезда была она. Во все время пребывания его в Рожанке она замечала, что Мигурский был особенно возбужден и весел только с нею. Он обращался с ней, как с ребенком, шутил с ней, дразнил ее, но она женским чутьем чуяла, что в этом обращении его с нею было не отношение взрослого к ребенку, а мужчины к женщине. Она видела это в том любующемся взгляде и ласковой улыбке, с которыми он встречал ее, когда она входила в комнату, и провожал, когда она выходила. Она не отдавала себе ясного отчета о том, что такое это было, но это его отношение к ней веселило ее, и она невольно старалась делать то, что нравилось ему. Нравилось же ему все, что она бы ни делала. Нравилась, главное, ее восторженная жизнерадостность. Точно как будто она только что сейчас узнала вполне всю прелесть жизни и спешила воспользоваться ею. Одна Альбина знала, отчего Мигурский, приехавший, чтобы сделать предложение Ванде, уехал, не сделав его. Хотя она никому не решилась бы сказать этого, не говорила этого ясно и сама себе, она в глубине души знала, что он хотел полюбить сестру и полюбил ее, Альбину. Альбина очень удивлялась этому, считая себя вполне ничтожной в сравнении с умной, образованной красавицей Вандой, но не могла не знать, что это так, и не могла не радоваться этому, потому что сама всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни. В конце лета газеты принесли известие о Парижской революции. Вслед за этим стали приходить известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Наконец, в ноябре получили сначала весть о нападении на Бельведер, о бегстве наместника Константина Павловича, потом о том, что Сейм объявил династию Романовых лишенной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен. Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились к нему. Старик Ячевский переписывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, и готовился присоединиться к восставшим, когда настанет время. Пани Ячевская не только как всегда, но еще более чем всегда заботилась о материальных удобствах мужа, и как всегда этим самым все больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои бриллианты подруге в Варшаву с тем, чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала, что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать все то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза. Один раз извещал о том, что он поступил в войско, другой раз, в половине февраля, писал восторженное письмо о победе поляков при Сточике, где взяли 6 русских орудий и пленных. «Да здравствуют поляки! Погибель москалям! Ура!» — заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москали, и бледнела, и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дома, чтобы присоединиться к польскому войску. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. У женщины есть и другое дело — любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну, — сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она также нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия. Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой — власти еще более ненавистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимой. Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоразмерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу, и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев-поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного — удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия. Варшава была взята, отдельные отряды разбиты, сотни, тысячи людей были расстреляны, забиты палками, сосланы. В числе сосланных был и молодой Мигурский. Имение его было конфисковано, а сам он определен солдатом в линейный батальон в Уральск. Ячевские жили зиму 1832 года в Вильне для здоровья старика, после 31 года страдавшего болезнью сердца. Здесь пришло к ним письмо от Мигурского из крепости. Он писал, что как не тяжело для него было то, что он перенес и что предстоит ему, он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток ее, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же. Читая письмо вслух, старик зарыдал на этом месте и долго не мог продолжать. В остальной части письма, которую вслух прочла Ванда, Мигурский писал, что какие бы ни были его планы и мечты в тот последний его приезд, который останется вечно самой светлой точкой во всей его жизни, он теперь и не может, и не хочет говорить про них. Ванда и Альбина поняли каждое по-своему значение этих слов. Здоровье старика Ячевского шло все хуже и хуже, и в 1833 году вся семья переехала за границу. Ванда встретила в Бадене богатого польского мигранта и вышла за него замуж. Болезнь старика быстро развивалась, и в начале 1833 года он умер. Пани Ячевская вернулась с Альбиной в деревню. Главный интерес жизни Альбины был Мигурский. В ее глазах это был величайший герой и мученик, служению которому она решила посвятить свою жизнь. Еще до отъезда за границу она начала переписываться с ним, сначала по поручению отца, потом от себя. После смерти отца она, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с ним. И когда ей минуло 18 лет, объявила мачехе, что она решила ехать в Уральск к Мигурскому, с тем, чтобы выйти там за него замуж, если он только захочет дать ей это счастье. Альбина была совершеннолетняя, и деньги у нее были, так что ничего не могло задержать ее. В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как на смерть со слезами провожавшими ее в дальний неведомый край варварской Московии, села с старой преданной няней Людвикой, которую она брала с собой в отцовский, вновь исправленный для дальней дороги возок, и пустилась в дальнюю дорогу. Мигурский жил не в казармах, а на своей отдельной квартире. Император Николай Павлович требовал, чтобы разжалованные поляки не только несли всю тяжесть суровой солдатской жизни, но и терпели все те унижения, которым подвергались в это время рядовые солдаты. Но большинство тех простых людей, которые должны были исполнять эти его распоряжения, понимали всю тяжесть положения этих разжалованных, и, несмотря на опасность неисполнения его воли, где могли, не исполняли ее. Полуграмотный, выслужившийся из солдат командир того батальона, в который был зачислен Мигурский, понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал, и делал ему всякого рода послабления. И Мигурский не мог не оценить добродушие подполковника с белыми бакенбардами на одутловатом солдатском лице, и чтобы отплатить ему, согласился учить его сыновей, готовящихся в корпус, математике и французскому языку. Жизнь Мигурского в Уральске, тянувшаяся уже седьмой месяц, была не только однообразная, унылая и скучная, но и тяжелая, единственная. И большая радость его жизни после его ссылки была переписка с Альбиной, поэтическое, милое представление которой со времени посещения ворожанки осталось у него в душе и становилось теперь в изгнании все прекраснее и прекраснее. В одном из первых писем своих она, между прочим, спрашивала его, что значат слова его давнишнего письма, какие бы ни были мои желания и мечты. Он отвечал ей, что теперь он может признаться ей, что мечты его были о том, чтобы назвать ее своей женой. Она ответила ему, что любит его. Он ответил, что лучше бы она не писала этого, потому что ему ужасно думать о том, что могло бы быть, и теперь невозможно. Она ответила, что это не только возможно, но что это непременно будет. В ноябре Мигурский сидел у подполковника, давая урок мальчикам, когда послышался звук приближающегося почтового колокольца и заскрипели по морозному снегу полозья саней и остановились у подъезда. Дети вскочили, чтобы узнать, кто приехал. Мигурский остался в комнате, глядя на дверь и ожидая возвращения детей, но в дверь вошла сама подполковница. «А к вам, пан, какие-то барыни приехали? Вас спрашивают», — сказала она. «Должно с вашей стороны, похоже, полячки». Если бы Мигурского спросили, считает ли он возможным приезд к нему Альбины, он бы сказал, что это немыслимо. В глубине же души он ждал ее. Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежал в переднюю. В передней развязывала платок на голове толстая рябая женщина. Другая женщина входила в дверь квартиры подполковника. Услыхав за собой шаги, она оглянулась. Из-под капора сияли жизнерадостные, широко расставленные, блестящие голубые глаза с заиндевевшими ресницами Альбины. Он остолбенел и не знал, как встретить ее, как здороваться. «Юзе!» — вскрикнула она, назвав его так, как называл его отец, и как сама с собой она называла его, обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся холодным лицом и засмеялась, и заплакала. Узнав, кто такая Альбина и зачем она приехала, добрая подполковница приняла ее и поместила до свадьбы у себя. Вскоре подполковник выхлопотал разрешение высшего начальства, из Оренбурга выписали ксенза и обвенчали Мигурских.
После подавления польского восстания 1830-31 годов герой рассказа Иосиф Мигурский попадает в плен в Россию. К нему в Уральск, куда он определен солдатом в линейный батальон, приезжает Альбина, девушка, которую он любит. Приезжает, чтобы стать его женой.
Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство двух заблудившихся зимой, замерзающих и отогревающих друг друга. радостной жизни мигурских содействовало и участие в их жизни рабски, самоотверженно преданной своей Панюсе, добродушной, ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин няне Людвике. Мигурские были счастливы и детьми. Через год родился мальчик, через полтора года девочка. Мальчик был повторением матери, те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый, красивый зверок. Несчастливы же мигурские были удалением от родины и, главное, тяжестью своего непривычно униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзю, герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться. Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. Почти все близкие родные, друзья были или сосланы, или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры не достигали цели. Император Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маскарадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей. И когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к Отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «Пускай служат, рано». Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные, генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека. В общем, все-таки в жизни мигурских было больше счастья, чем несчастья. Так прожили они 5 лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через 2 дня заболел мальчик. Горел 3 дня, и без помощи врачей никого нельзя было найти. На 4-й день умер. Через 2 дня после него умерла и девочка. Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положение мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Людвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку, и там, не отвечая на утешение мужа и Людвике, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. «За что? За что?» — думала она. «И Юзя, и я. Мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтобы ему жить так, как он родился, и жили его деды и прадеды. А мне только, чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их. И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?» Задавала она этот вопрос людям и Богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа. А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и мигурскому, страдавшему за нее и не знавшему, чем помочь ей. В это самое тяжелое для мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири, сосланным ксендзом Сирацинским. Росоловский, так же, как и Мигурский, так же, как и тысячи людей, наказанных ссылкой в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились, поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом. В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал естественно рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сирацинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить. «Да разве это было возможно?» — спросил Мигурский. «Очень возможно. Все было готово», — сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела, и в случае неуспеха для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сирацинский, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский рассказал подробности казни, на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу. Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей. У каждого солдата в руке была гибкая палка, такой высочайшей утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по окаленной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалейте». Но они все били. Когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго, потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили. Одних замертво, других еле живыми. И мы все должны были стоять и смотреть. Продолжалось это 6 часов. От раннего утра и до 2 часов пополудни. Последнего повели, самого Сарацинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах, бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей». Людвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком. «И охота вам расписывать. Звери, звери и есть!» — вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела, как окаменевшая, уставив глаза в темный угол. На другой день Мигурский, придя домой с учения, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, сияющим лицом встретила его и повела в спальню. «Ну, Юзя, слушай».
«Слушаю, что?»
«Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский, и я решилась. Я не могу жить так, не могу жить тут, не могу. Я умру, но не останусь здесь.
Да что же делать?
Бежать».
«Бежать? Как?
Я все обдумала. Слушай. И она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой. Он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги, а он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут. Затея ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой. Но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег — такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского. Успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь. Росоловский и Людвика были посвящены в замысел, и после долгих совещаний, изменений, поправок план побега был выработан. Сначала хотели сделать так, чтобы Мигурский, после того, как он будет признан утонувшим, бежал бы один, пешком. Альбина же выйдет в экипаже и в условленном месте встретит его. Такой был первый план. Но потом, когда Росоловский рассказал про все неудавшиеся попытки побега в последних 5 лет в Сибири, за все время убежал и спасся только один счастливец. Альбина предложила другой план. Тот, чтобы Юзя, спрятанный в экипаже, ехал с нею Людвикой до Саратова. В Саратове же ему, переодетому, идти вниз по берегу Волги и в условленном месте сесть в лодку, которую она наймет в Саратове, и в которой поплывет вместе с Альбиной и Людвикой вниз по Волге до Астрахани и через Каспийское море в Персию. План был этот одобрен всеми, и главным устроителем — Росоловским. Но представлялась трудность устройства такого помещения в экипаже, которое не обратило бы на себя внимания начальства, а между тем могло бы вместить в себя человека. Когда же Альбина после поездки на могилу детей сказала Росоловскому, как ей больно оставлять прах детей на чужой стороне, он, подумав, сказал: «Просите начальство о разрешении взять с собой гробы детей. Вам разрешат». «Нет, я не хочу, не хочу этого», — сказала Альбина. «Просите, в этом все. Мы не возьмем гробов, а для них сделаем большой ящик, и в ящик положим Юзефа». В первую минуту Альбина отвергла это предложение. Так ей неприятно было связывать обман с воспоминанием о детях. Но когда Мигурский весело одобрил этот проект, она согласилась. Прежде всего, Мигурские купили тарантас под предлогом отправления Людвики на родину. Потом началось устройство в тарантасе такого ящика, в котором, не задохнувшись, можно было бы, хотя и скорчившись, лежать, и из которого можно было бы скоро и незаметно выходить и опять влезать. Втроем Альбина, Росоловский и сам Мигурский придумывали и прилаживали ящик. Ящик был сделан так, что стенка, приходившаяся к кузову, отваливалась, и человек мог лежать частью в ящике, частью на дне тарантаса. Кроме того, в ящике провернули дыры для воздуха, а сверху и с боков он был покрыт рогожей и увязан веревками. Входить и выходить из него можно было через тарантас, в котором было сделано сиденье. Когда тарантас и ящик были готовы, еще до исчезновения мужа, Альбина, чтобы приготовить начальство, пошла к полковнику и заявила, что муж ее впал в меланхолию и покушался на самоубийство, и она боится за него, и просит на время отпустить его. Способность ее к драматическому искусству пригодилась ей. Выражаемые ею беспокойство и страх за мужа были так естественны, что полковник был тронут и обещал сделать все, что может. После этого Мигурский сочинил письмо, которое должно было быть найдено за обшлагом его шинели на берегу Урала, и в условленный день вечером он пошел к Уралу, дождался темноты, положил на берегу одежду, шинель с письмом и тайно вернулся домой. На чердаке, запиравшимся замком, было приготовлено для него место.
Ночью Альбина послала Людвигу к полковнику заявить о муже, что он, выйдя из дома 20 часов назад, не возвращался. Утром ей принесли письмо мужа, и она с выражением сильного отчаяния в слезах отнесла его полковнику. Через неделю Альбина подала прошение об отъезде на родину. Горе, выражаемое Мигурской, поражало всех, видевших ее. Все жалели несчастную мать и жену. Когда отъезд ее был разрешен, она подала другое прошение о позволении откопать трупы детей и взять их с собою. Начальство подивилось на эту сентиментальность, но разрешило и это. На другой день после получения и этого разрешения, вечером, Росоловский с Альбиной и Людвигой в наемной телеге с ящиком, в который должны были быть вложены гробы детей, приехали на кладбище к могиле детей. Альбина, опустившись на колени у могил детей, помолилась и скоро встала, и, нахмурившись, обращаясь к Росоловскому, сказала: «Делайте то, что надо, а я не могу», и отошла в сторону. Росоловский с Людвигой сдвинули надгробный камень и вскопали лопаты верхней части могилы так, что могила имела вид раскопанный. Когда все было сделано, они кликнули Альбину и с ящиком, наполненным землей, вернулись домой. Наступил назначенный день отъезда. Мигурский радовался и своему освобождению с чердака, на котором он просидел больше месяца, и больше всего оживлению и жизнерадостности Альбины. Она как будто забыла все прежнее горе и все опасности, и как в девичье время, прибегая к нему на чердак, сияла восторженной радостью. В 3 часа утра пришел казак провожать, и привел казак-ямщик 3 лошадей. Альбина с Людвигой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром, казак-ямщик сели на козлы, Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса. Выехали из города, и добрая тройка понесла тарантас по гладкой, как камень, убитой дороге.
После поражения польского восстания 1830-31 годов герой рассказа Иосиф Мигурский оказывается в плену в России. Его жена Альбина устраивает побег.
В 3 часа утра пришел казак провожать и привел казак-ямщик 3 лошадей. Альбина с Людвигой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром. Казак и ямщик сели на козлы, Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса. Выехали из города, и добрая тройка понесла тарантас по гладкой, как камень, убитой дороги. Сердце замирало в груди Альбины от надежды и восторга. Желая поделиться своими чувствами, она изредка, чуть улыбаясь, указывала Людвиге головой то на широкую спину казака, сидевшего на козлах, то на дно тарантаса. Людвига с значительным видом неподвижно смотрела перед собой и только чуть-чуть морщила губы. День был ясный. Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Редко встречались проезжие, обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами. На всех станциях лошади были свежие, сытые, и полтинники на водку, которые давала Альбина, делали то, что ямщики гнали, как они говорили по-фельдъегерски, вскачь всю дорогу. На первой же станции, в то время как прежний ямщик увел, а новый не приводил еще лошадей, и казак вошел во двор, Альбина, перегнувшись, спросила мужа, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего. «Превосходно, покойно, ничего не нужно, легко пролежу хоть 2 суток». К вечеру приехали в большое село Дергачи. Для того, чтобы муж мог расправить члены и освежиться, Альбина остановилась не на почтовом, а на постоялом дворе. И тотчас же, дав деньги казаку, послала его купить ей яиц и молока. Тарантас стоял под навесом, на дворе было темно, и, поставив Людвигу караулить казака, Альбина выпустила мужа, накормила его, и до возвращения казака он опять влез в свое потаенное место». Послали опять за лошадьми и поехали дальше. Альбина чувствовала все больше и больше подъем духа и не могла удержать своего восторга и веселости. Говорить ей было больше не с кем, как с Людвигой, Казаком и Трезоркой, и она забавлялась ими. Людвига, несмотря на свою некрасивость, при всяком отношении с мужчиной, тотчас же подозревавшая в этом мужчине любовные на нее виды, подозревала теперь это самое по отношению к здоровенному добродушному казаку-уральцу с необыкновенно ясными и добрыми голубыми глазами, который провожал их, и который был особенно приятен обеим женщинам своей простотою и добродушной ласковостью. Кроме Трезорки, на которого Альбина грозилась, не позволяя ему нюхать под сиденьем, она теперь забавлялась Людвигой и ее комическим кокетством, с неподозревающим приписываемые ему намерения, добродушно улыбающимся на все, что ему говорили, казаком. Альбина, возбужденная и опасностью, и начинающим осуществляться успехом дела, и чудной погодой, и степным воздухом, испытывала давно не испытанное ею чувство детского восторга и веселья. Мигурский слышал ее веселый говор и тоже, несмотря на скрываемую им физическую тяжесть своего положения, особенно жарко ему было и жажда его мучила, забывая о себе, радовался на ее радость. К вечеру второго дня стало видеться что-то в тумане. Это был Саратов и Волга. Казак своими степными глазами видел и Волгу, и мачты, и указывал их Людвиге. Людвига говорила, что видела тоже, но Альбина ничего не могла разглядеть. И только нарочно, громко, чтобы слышал муж, говорила: «Саратов, Волга», как будто разговаривая с Трезором, рассказывала мужу Альбина все то, что она видела. Не въезжая в Саратов, Альбина остановилась на левой стороне Волги, в слободе Покровской, против самого города. Здесь она надеялась в продолжении ночи успеть переговорить с мужем и даже вывести его из ящика. Но казак во всю короткую весеннюю ночь не отходил от тарантаса и сидел подле него в стоявшей под навесом пустой телеге. Людвига по распоряжению Альбины сидела в тарантасе и, будучи вполне уверена, что казак ради нее не отходит от тарантаса, мигала, смеялась и закрывала свое рябое лицо платком. Но Альбина не видела уже в этом ничего веселого и все больше и больше тревожилась, не понимая, для чего казак так неотлучно держался около тарантаса. Несколько раз в короткую майскую ночь с зарей, сливающейся с зарей, Альбина выходила из горницы, постояла во двора мимо вонючей галереи на заднее крыльцо. Казак все еще не спал и, спустив ноги, сидел на стоявшей подле тарантаса пустой телеге. Только перед рассветом, когда петухи уже проснулись и перекликались со двора на двор, Альбина, сойдя вниз, нашла время переговорить с мужем. Казак храпел, развалившись в телеге. Она осторожно подошла к тарантасу и толкнула ящик. «Юзя?» Ответа не было. «Юзя! Юзя!» С испугом громче проговорила она. «Что ты, милый, что?» Сонным голосом проговорил Мигурский из ящика. «Что-то не отвечал». «Спал», — проговорил он. И она по звуку голоса узнала, что он улыбался. «Что же, выходить?» — спросил он. «Нельзя, казак тут». И сказав это, она взглянула на казака, спящего в телеге. И удивительное дело. Казак храпел, но глаза его, добрые голубые глаза, были открыты. Он смотрел на нее и, только встретившись с ней взглядом, закрыл глаза. «Показалось это мне, или точно он не спал?» — спросила себя Альбина. «Верно, показалось», — подумала она и опять обратилась к мужу. «Потерпи еще немного», — сказала она. «Поесть хочешь?» «Нет, курить хочу». Альбина опять взглянула на казака. Он спал. «Да, это показалось мне», — подумала она. «Я теперь поеду к губернатору. Ну, час добрый». И Альбина, достав из чемодана платье, пошла в горницу одеваться. Переодевшись в свое лучшее платье, Альбина переехала в Волгу. На набережной она взяла извозчика и поехала к губернатору. Губернатор принял ее. Хорошенькая
мило улыбающаяся вдова Полька, прекрасно говорящая по-французски, очень понравилась молодящемуся старику-губернатору. Он все разрешил ей и просил ее приехать еще завтра к нему, чтобы получить от него приказ к городничему в Царицын. Радуясь и успеху своего ходатайства, и тому действию ее привлекательности, которое она видела в манере губернатора, Альбина, счастливая и полная надежд, возвращалась под гору по немощенной улице к пристани. Солнце взошло уже выше леса, и косыми лучами играло на рябящей воде огромного разлива. Справа и слева по горе виднелись, как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса белели по играющему на солнце, рябящему от ветерка разливу. На пристани, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани. И десятки шумливых, веселых лодочников предложили ей свои услуги и лодки. Она сговорилась с одним из лодочников, больше других понравившимся ей, и пошла посмотреть его лодку-косовушку, стоявшую в тесноте других лодок у пристани. На лодке была устанавливающаяся небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла и два здоровых веселых бурлака-гребца, сидевшие на солнце в лодке. Веселый добродушный лоцман советовал не оставлять тарантас, а, сняв с него колеса, поставить на лодку. «Как раз уставится, и вам покойнее сидеть будет. Даст Бог погодку, дней в пяток до Астрахани добежим». Альбина сторговалась с лодочником и велела ему прийти в Покровскую слободу, на Логинов постоялый двор, чтобы посмотреть тарантас и получить задаток. Все удалось лучше, чем она ожидала. В самом восторженно счастливом состоянии Альбина переехала Волгу и, разочтясь с извозчиком, направилась к постоялому двору. Казак Данила Лифанов был из стрелецкого умета на общем сырту. Ему было 34 года, и он отслуживал последний месяц своего срока казацкой службы. У него в семье был старик, 90-летний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего брата за старую веру, сосланного в каторгу в Сибирь, жена, две дочери и два сына. Отец его был убит на войне с французами. Он был старшим в доме. У них во дворе было 16 коней, 2 цабана быков, и было распахано и засеяно пшеницей своей вольной земли 15 сотенников. Он, Данила, служил в Оренбурге, в Казани, и теперь кончал срок. Он твердо держался старой веры, не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими, и также строго держался присяги. Во всех своих делах он был медлительно твердо обстоятелен, и на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, своего назначения. Теперь ему велено было проводить до Саратова двух полячек с гробами, так, чтобы над ними дорога ничего худого не сделали, чтобы они ехали смирно, никаких шалостей не делали, и в Саратове честь честью сдать их начальству. Так он и доставил их до Саратова, и с собачонкой, и со всеми с гробами ихними. Бабы были смирные, ласковые, хотя и полячки, а ничего худого не делали. Но тут, в Покровской слободе, в вечеру, он, проходя мимо тарантаса, увидал, что собачонка вспрыгнула в тарантас, и там стала визжать и хвостом махать, и из-под сиденья тарантаса ему показался чей-то голос. Одна из полячек, старая, увидав собачку в тарантасе, испугалась чего-то, схватила собачонку и унесла. «Что-то тут есть», — подумал казак и стал примечать. Когда молодая полячка вышла ночью к тарантасу, он притворился, что спит, и явственно услыхал мужской голос из ящика. Рано утром он пошел в полицию и заявил о том, что полячки, какие ему поручены, недобром едут, а вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике. Когда Альбина в своем восторженно-веселом настроении, уверенная в том, что теперь все кончено, и они через несколько дней будут свободны, подошла к постоялому двору,
она с удивлением увидала у ворот щегольскую пару с пристяжной на отлете и двух казаков. В воротах толпился народ, заглядывая во двор. Она была так полна надежды и энергии, что ей в голову не пришла мысль о том, что эта пара и толпившийся народ имеют отношение к ней. Она вошла во двор и, в одно и то же время взглянув под тот навес, где стоял ее тарантас, увидала, что народ толпится именно около ее тарантаса. И в то же мгновение услыхала отчаянный лай трезорки. Случилось то самое ужасное, что только могло случиться. Перед тарантасом, блестя своим чистым мундиром, сияющими на солнце пуговицами и полупогонами, и лаковыми сапогами, стоял осанистый, с черными бакенбардами человек и говорил что-то громко, хриплым, повелительным голосом. Перед ним, между двумя солдатами, в крестьянском наряде, с сеном в спутанных волосах, стоял ее Юзи, и, как бы недоумевая о том, что вокруг него делалось, поднимал и опускал свои могучие плечи. Трезорка, не зная того, что он был причиной всего несчастья, ощетинившись, бесполезно, озлобленно лаял на полицмейстера. Увидав Альбину, Мигурский вздрогнул, хотел подойти к ней, но солдаты удержали его. — Ничего, Альбина, ничего, — проговорил Мигурский, улыбаясь своей кроткой улыбкой.
— А вот и барынька сама, — проговорил полицмейстер. — Пожалуйте сюда. — Гробы ваших младенцев, а? — сказал он, подмигивая на Мигурского.
Альбина не отвечала и, только схватившись за грудь, раскрыв рот, с ужасом смотрела на мужа. Как это бывает в предсмертные и вообще решительные в жизни минуты, она в одно мгновение перечувствовала и передумала бездну чувств и мыслей, и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью. Первое чувство было знакомое ей давно, чувство оскорбленной гордости при виде ее героя-мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти. Как смеют они держать его, этого лучшего из всех людей, в своей власти? Другое чувство, одновременно с этим охватившее ее, было сознание совершившегося несчастья. Сознание же несчастья вызвало в ней воспоминание о главном несчастье ее жизни, о смерти детей. Сейчас же возник вопрос: за что? За что отняты дети? Вопрос же «за что отняты дети» вызвал вопрос «за что теперь гибнет, мучается любимый, лучший из людей, ее муж?» И тут же она вспомнила о том, какое ждет его позорное наказание, и то, что она одна виновата в этом. «Кто он вам? Муж он вам?» — повторил полицмейстер. «За что? За что?» — вскрикнула она. И, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявшую тарантаса ящик. Вся трясущаяся от рыданий, с залитым слезами лицом, Людвика подошла к ней. «Паненка, милая паненка, як Бога кохам, ничего не будет, ничего», — говорила она, бессмысленно водя по ней руками. На Мигурского надели наручники и повели со двора. Увидав это, Альбина побежала за ним. «Прости, прости меня», — говорила она, — «все я одна виновата».
«Там разберут, кто виноват, и до вас дело дойдет», — сказал полицмейстер и рукою отстранил ее.
Мигурского повели к переправе, и Альбина, сама не зная, зачем она делала это, шла за ним и не слушала уговаривающую ее Людвику.
Казак Данила Лифанов во все это время стоял у колес тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги. Когда Мигурского увели, оставшийся один трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отслонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил на земь, откинул ногой от себя трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил все, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе, хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином муже в ящике. Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь тысячу палок.
Его родные и сестра Альбины Ванда, имевшие связи в Петербурге, выхлопотали ему смягчение наказания. И его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним. Император же Николай Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренне верил, что он великий человек, и что жизнь его была великим благом для человечества, и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.
Прозвучала третья заключительная передача по рассказу Льва Николаевича Толстого «За что?» Читал Борис Плотников.